говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Программу этого часа подготовила и ведет журналист Елена Смирнова в своем авторском радиоцикле «Богомолье».
Наконец-то я могу вам объявить, что наше богомолье состоится в самом святом месте России, Москвы. Мы с сегодняшнего дня пойдем с вами молиться перед святынями Успенского собора Московского Кремля. Но сначала нам нужно узнать историю этого собора, который, конечно, каждый из нас знает с самого детства. Ну, например, люди моего возраста всегда ходили с детства в Кремль. Считалось, что это было самое лучшее путешествие, какое только может быть в Москве. И невзирая на то, что это была скорее историческая такая поездка, все равно чувствовалась в этом некая приподнятость, некая освятованность этого места. Когда-то это был просто музей в моем детстве, но в течение многих и многих веков Успенский собор Московского Кремля являлся главным собором страны. Направимся мы туда с нашим путеводителем, известным вам уже прекрасным знатоком московских святынь, старейшим клириком Казанского собора на Красной площади, отцом-протодиаконом Константином Лаптевым. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, дорогие, уважаемые радиослушатели. Желаю помощи Божией во спасительном делании. И, как уже было сказано, мы сегодня отправимся с вами в самое сердце нашей Родины, старинный, священный для всех нас Кремль, в главный храм Русской Церкви, Успенский собор. Ну, конечно, когда мы говорим «главный», немножко надо оговориться, то, что до времен императора Петра I он действительно был главным. С времен императора Петра I, когда столица бежит из Москвы в Петербург, другие храмы уже как бы восхищают себе это высокое достоинство. Но по-прежнему глубочайшее благоговение и особый статус окружают этот великий собор, стоящий в самом центре Кремля на Соборной площади. Здесь можно указать на интересный исторический прецедент. Святитель Филарет Дроздов, великий московский митрополит, русский Златоуст, угодник Божий, молящийся за нас у престола Божия, много лет прослуживший в ограде Москве, никогда не восходил на горное место Успенского собора. Своим кафедральным храмом он считал Архангельский собор. А Успенский собор он считал патриаршей кафедры, и поскольку не было в XIX веке патриарха, то как бы кафедра осталась пустующей и ждала своего первосвятителя. Ну, это к тому, что как бы статус этого собора даже в XVIII-XIX веках, когда столица была в Петербурге, сохранялся и глубоко почитался как особо патриаршего главного храма.
Да, окутанного таким необыкновенным благоговением.
Можно также указать на интересный момент в заседаниях Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов, когда решался вопрос о восстановлении патриаршества. Вот священномучик Иларион, архиепископ Верейский, произнося пламенную речь о том, что необходимо вновь восстановить патриаршество, Он же сказал, что в Кремле бьется русское сердце, сердце России. Но где оно бьется? Во дворце ли? В казармах ли кремлевского гарнизона? Нет, оно бьется, конечно, в храмах. Оно бьется в Успенском соборе. И где? На патриаршем моленном месте. То есть, как бы он образно сравнивал именно сердце России конкретно с Успенским собором, с этим святым храмом, где действительно молились и цари, и патриархи, и весь русский народ. Поэтому храм совершенно особенный, храм не только древнейший, но и являющийся величайшей святыней для нашей церкви и всего нашего народа.
Но ведь в Кремле были храмы и до строительства Успенского собора. И тем не менее, только этому собору принадлежит такое право. Отец Константин, не могли бы вы нам поведать историю строительства этого собора?
Да, говоря об Успенском соборе, конечно, надо начать с истории его строительства, которая очень интересна и глубоко знаменательна. Деревянный храм в честь Успения Божией Матери существовал в Москве издревле. Об этом упоминают летописи. Символично само посвящение. Как в древнем Киеве, в Печерском монастыре был сделан великий храм в честь Успения Божией Матери, затем в Ограде Владимире, в других городах поднимались храмы в честь Успения Божией Матери, так и Москва, главный свой храм, посвятила этому богородичному празднику. Христианское осмысление смерти. Божья Матерь всегда почиталась заступницей и предстательницей христиан, и Русь, приняв веру Христову, всегда с особым благоговением чтила Пресвятую Богородицу, молитвенно к ней обращаясь. Особо выделяли праздник ее Успения, потому что это не только мольба к Божьей Матери о заступничестве пред престолом Сына ее, но и христианское осмысление смерти, как итога всей жизни, смысла всей жизни и перехода в инобытие, перехода к Богу, перехода в вселение небесное, в горние обители. Христианство, конечно, не возвеличит смерть как таковую. Бог не создавал смерти, как говорит Священное Писание. И смерть ненормальна для человека, трагична для человека. Но только во Христе человек может преодолеть смерть и обрести вечную жизнь, перешагнуть смело через этот страшный рубеж. И вот это глубокое значение смерти праведника, обретающего в своей кончине вечную благодатную жизнь с Богом в Боге, настолько глубоко отпечатлелось в сердцах и душах наших благочестивых предков, что часто главный храм в городе, еще раз говорю, Владимир, Ростов-Великий, Киев, вы и сами можете, наверное, вспомнить многие города, где главный храм посвящался этому богородичному празднику. Так и Москва. Хотя, как мы знаем, 11-12-13 век – это время, когда Москва была совсем небольшой порубежной крепостью, каких было много на Руси. Деревянный острог на крутом берегу при слиянии Москвы-реки с рекой Неглинной. Там были, конечно, боярские хоромы, княжеский дворец, посад для торговых и ремесленных людей. Стоял определенный гарнизон войска. И была вот эта деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Упоминается при ней и предел великомученика Дмитрия Солунского. Имя этого святого в воскрешение носил великий князь Всеволод Большое Гнездо, правнуками которого являлись князья московские, святой благоверный князь Даниил и затем уже его братья и его сыновья-праправнуки. Этот святой очень чтился в Древней Руси как воин-христианин, как смелый защитник Христовой веры, креста Христова, и наряду с великомучеником Георгием было посвящено большое число храмов. История, собственно, нашего Успенского собора начинается в XIV веке, когда московские великие князья, сыновья святого благоверного князя Даниила, Иоанн Данилович и Юрий Данилович, его старший брат, начали великое дело созидания московского государства, собирания земель вокруг Москвы, и в этом деле им очень помогал, сочувствовал, благословлял их святитель Петр, митрополит всероссийский, но титул носил, правда, киевский, потому что с самых времен принятия Русью веры Христовой кафедра всероссийских митрополитов находилась в Киеве. Но, тем не менее, уже в XIII веке при нашествии татаро-монгольских полчищ, говорят, Батым, Киев был разорен, жить там было крайне неудобно. К XIV веку Киев еще не восстановился полностью, во многом лежал в развалинах. И святитель Петр, пребывая временно в городе Владимире на Клязьме, очень часто наезжал в Москву, здесь подолгу жил, имел как бы духовную дружбу с князьями московскими Юрием Даниловичем и Иоанном Даниловичем Калитой. И незадолго до своей блаженной кончины благословил возвести в Москве новый каменный соборный храм. На этот момент надо обратить особое внимание. Часто неверно утверждают, что святитель Петр перенес кафедру в Москву. Он не мог этого сделать, потому что переносить кафедру, местоположение митрополитической кафедры, мог только Константинопольский патриарх, которому тогда подчинялась, как мы знаем, русская церковь. Но митрополит Петр, любя град Москву, любя ее жителей и ее князей, сделал все, что он мог. Он повелел заложить в городе каменный соборный храм вместо деревянного. А возведение каменного собора сразу поднимало статус города. Более того, благословив построить этот собор, святитель Петр указал и похоронить себя в его стенах. Если он не был волен перенести саму кафедру митрополитическую из города в город, то место погребения он мог указать себе сам по своему выбору. И он завещал себя похоронить в Москве, вот в этом уже новом строящемся каменном соборном храме. Его воля была исполнена. Собор был заложен 4 августа 1326 года. В присутствии великого князя Иоанна Даниловича, прозванного впоследствии Калитой, великого собирателя русских земель, и самого митрополита Петра. При строительстве митрополит Петр в левой, в северной части святого алтаря указал место для своего будущего погребения. Умер он вскоре, 21 декабря, по новому стилю 3 января 1326 года. Его похоронили в еще строящемся соборе. Кстати, можно заметить интересную деталь. Собор начинают строить в августе. Каменные и вообще строительные работы, а тем более каменные, в Древней Руси всегда начинали весной, чтобы побольше успеть выстроить за теплый весенне-летний период. Закладка храма в августе указывает на некую поспешность. Провидя свою, наверное, близкую кончину, святитель Петр спешит украсить и возвеличить град Москву каменным соборным храмом. В его житии сохранилось также, как мы знаем, благословение, данное князьям московским, в первую очередь Иоанну Даниловичу Калите, на собирание русских земель вокруг Москвы, на созидание русского государства. «Аще послушайши, сыне мой, и по моему благословению исполниши, то будет град велик, и государство ее будет созидаться». Святитель Петр пророчески предрек будущее величие Москвы, указав при этом, что, конечно, это величие будет созидаться не только человеческими трудами и талантами, но и его молитвами, его первосвятительским благословением. Итак, в 1326 году в Москве заложен каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. В нем обрел вечный покой святитель Петр, митрополит московский. В этом же храме устраивают и предел в честь великомученика Дмитрия Солунского. Как мы уже сказали, чтимого святого. Возможно, что московские князья осветили его в память о своем прадеде, великом князе Всеволоде Большое Гнездо, который носил имя Дмитрия в крещении. Святитель Петр Московский настолько был известен своим праведным, богоугодным житием, что довольно скоро, по тем временам, довольно скоро состоялась его канонизация. Греки, Константинополь признали святость этого мужа и уже в 1339 году, то есть всего через 13 лет после Божьей кончины, он был прославлен в лике святых не только в России, но и в Константинополе, во всей православной церкви. Москва обрела своего святого покровителя, своего небесного предстателя и великого угодника. Собор строился несколько лет, был освящен вскоре, также в присутствии великого князя Иоанна Даниловича Калиты, и был довольно небольших размеров. В настоящее время вид его реконструирован. Храм был белокаменный, четырехстолбный, с алтарными апсидами на востоке и с тремя небольшими притворами на севере, западе и юге. Ну, такие храмы мы можем видеть в древних русских городах во Владимире, в Юрьеве-Польском. Более поздний, но близкий храм – это Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры, собор Савино-Старожевского монастыря. Такие четырехстолбные, небольшие, квадратные в плане, белокаменные, одноглавые храмы. Но еще раз скажем, для Москвы это было значительное событие. Небольшой и тогда еще малоизвестный, только набиравший силу, как бы только восходивший к своему величию город Москва, обрел белокаменный собор. Собор этот простоял около 150 лет. К сожалению, белый камень, из которого был сложен храм, оказался материалом не очень прочным и недолговечным. Его недолговечности способствовали также и частые пожары, которые периодически опустошали град Москву, ну, как и другие древнерусские города. От высокой температуры камень начинал крошиться, в нем появлялись трещины, и к середине 15-го столетия собор уже грозил обрушением, требовалась необходимость замены. По свидетельствам современников, его стены были подперты уже бревнами, в сводах и стенах пошли трещины. Не только, конечно, чисто техническое его состояние требовало для возведения нового храма, но и статус града Москвы. За минувшие полтора столетия Москва из небольшого пограничного города Ростово-Суздальского княжества превратилась в столицу могущественного и обширного русского государства. Были присоединены уже многие русские города. Как мы знаем, в 1471-1478 годах присоединяется Великий Новгород к Москве, или русское государство достигает уже значительного могущества. В 1480 году окончательно, после стояния на Угре, пала татаро-монгольская ига, Русь обрела полную независимость. С падением Константинополя великие князья московские стали единственными православными государями в тогдашнем мире среди других правителей европейских и азиатских. И, конечно же, главный город этого уже набравшего силу обширного государства, Великого княжества Московского, должен был иметь и соответствующий его статусу, его значению постройки. Небольшой и уже обветшавший собор, хоть и каменный, не удовлетворял этим требованиям. Столица православного Великого княжества Московского должна была обрести новый соборный храм, обширнее и значительнее первого. Великий князь Московский Иоанн III решает поставить на месте прежнего храма, построенного еще при Иоанне Калите, новый соборный Успенский храм. Поддержку он находит у митрополита Филиппа Московского. Только мы здесь должны сказать, что это был не тот святитель Филипп, которого мы все хорошо знаем, который жил в XVI веке и обличал Иоанна Грозного за жестокость и опричнины, а затем и закончил жизнь свою страдальчески, будучи удушен Малютой Скуратовым. А это был другой митрополит Филипп, который жил примерно за столетие до святителя Филиппа, митрополита Московского. Тоже митрополит Московский. Правил он с 1464 по 1473 годы. И вот он как раз горячо поддержал мысль великого князя возвести в Москве, в Московском Кремле, новый соборный храм.
Это был митрополит Филипп I. Его называют историки.
Как его называют историки, да. Значительную часть своей казны митрополит выделил на это благое дело. По всей России, по храмам и вообще среди жителей начался сбор средств на возведение главного храма в столице российского государства. Сам митрополит на свои средства нанял артель мастеров-каменщиков. А надо сказать, что мастера-каменщики в Древней Руси была профессия достаточно редкая и высоко ценилась. И также святитель Филипп из своих средств выкупает большое количество русских людей из плена, так называемых холопов, чтобы они трудились на создание собора, чтобы строительство шло быстрее для подсобных работ. Очень интересно, один из выкупленных им людей был кузнецом по специальности и по просьбе самого митрополита выковал ему вериги, которые тот носил под своими святительскими одеждами до конца жизни, но это открылось уже при кончине митрополита Филиппа I. Строительство началось весной 1472 года, когда собор был заложен в присутствии великого князя Иоанна III, и закладка была освящена святителем Филиппом I, митрополитом Московским. За право возглавить это строительство соперничали два подрядчика. Это был Василий Ермолин, представитель знатного купеческого рода. Он уже восстанавливал золотые ворота в городе Владимире и Георгиев собор в Юрьеве-Польском. Другой подрядчик – это был боярин Иван Ховрин Головин. Кстати, ему и досталась честь возглавить возведение соборного храма. Во главе мастеров были поставлены каменщики Иоанн Кривцов и Мышкин. Как и в случае с собором Василия Блаженного, здесь летопись нам упоминают имена, фамилии мастеров. случай редкий для Древней Руси, что говорит о том, что это были либо люди очень известные, хорошие знатоки своего дела, либо даже достаточно знатные. Строительство велось и весь 1472 год, и начало 1473 года. Но весной 1473 года вспыхнул очередной страшный пожар в Москве, который опустошил Кремль. К счастью, строящийся собор не пострадал, но выгорел весь митрополичий двор. Сгорела утварь, ризница, митрополичья казна. Престарелый митрополит Филипп был очень огорчен этим событием и вскоре скончался, не увидев завершения начатого им строительства. Но строительство продолжалось. Чтобы не останавливать богослужений в Успенском соборе, прямо внутри строящегося белокаменного храма возвели деревянную церковь в честь Успения Божией Матери, где и совершали ежедневно суточные службы. Волею провидения именно в этой маленькой деревянной Успенской церкви 12 ноября 1473 года состоялось венчание великого князя Московского Иоанна III с его второй супругой, греческой принцессой Золей Палеолог. В России дальнее второе имя София Палеолог. Это была племянница последнего византийского императора Константина Палеолога, павшего в бою с турками 29 мая 1453 года, когда был взят Константинополь. Но ей удалось спастись. Она бежала в Европу, в Рим, и воспитывалась при дворе римского папы. И когда встал вопрос о втором браке великого князя Московского Иоанна III, а первая жена очень рано скончалась, тверская княжна Мария Борисовна, то выбор пал вот на эту византийскую принцессу. Хотя она была уже достаточно в возрасте, была, конечно, уже не богата, но породниться с императорами православной Византии было очень почетно для русского великого князя. И вот осенью 1473 года целый кортеж из Рима прибывает в Москву, привозит эту византийскую принцессу Зою или Софию Палеолог. И любопытная деталь, что кортеж возглавлял один из кардиналов, который ехал в преднесение латинского креста, и только по требованию митрополита Филиппа, который узнал об этом, крест убрали, и легат въехал как бы частным образом, неофициально в Кремль. Интересный также прецедент, когда кардинал прибыл в Кремль и привез царевну Софью Палеолог, русские, не католики, а именно русские, предложили спорить о вере. Почему-то им захотелось доказать кардиналу правоту своей веры, обличить папство. И, опять же, редкий случай, кардинал отказался. Пошел на попятную, сказал, что у него нет книг, нет полномочий, нет книг, спор вести он сейчас не может. И, в общем-то, так сказать, быстро ретировался. Но, скорее всего, да, его задача была привести Софью Палеолог в Москву и выдать замуж за московского князя. Конечно, Рим питал свои честолюбивые намерения, думал, что через свою воспитанницу удастся распространить свое влияние на Руси, но, к счастью, мечты римских пап оказались несбыточными, никакого римского папского влияния на Русь тогда оказано не было, и Софья оставалась православной и, в общем-то, осознала себя супругой великого православного князя Московского.
Но, видимо, ее прибытие все-таки внесло некоторое смущение в православные умы русского народа, русского духовенства, раз был предложен такой диспут. Ведь она воспитывалась при римском папе.
Ну, в общем-то, да. И еще расскажу, что сам этот въезд кардинала в Россию, в принесении креста, когда уехал в ярко-красных одеждах, при нем несли этот крест. То есть, в общем-то, демонстративная эта католическая процессия, конечно, она наводила на мысль о том, что существует опасность некого проникновения вот этой латинской пропаганды на Русь того времени. К тому же, надо сказать, что в то время, как раз 15 век, как мы знаем, была отторгнута правобережная Украина от России, и там насаждалась всячески уния, а православные были переподчинены Константинополю. То есть сам град Киев и вся эта киевская древняя Русь тогда подчинялась формально Константинополю. Ну, формально, потому что, конечно, это была так далекая окраина Константинопольской патриархии. И, еще раз скажем, активно сажалась, конечно, и уния, и католичество. Поэтому вот эти влияния, эти споры, полемика были особо острее актуальны в то время. Русские, наверное, сразу насторожились и решили, так сказать, перейти сразу от обороны к наступлению, чтобы не дать проникнуть к себе католической пропаганде.
Вот молодцы!
Да, нам назидание. Когда нам говорят там, о каких-то темных средних веках, вот надо обратить внимание на эти вещи. Пресс кардинала сразу вызывает такую реакцию. Русь готова спорить и доказывать правоту своей веры, православной веры. Митрополит носит вериги на теле тайно. А его пришествие, кстати, митрополит Феодосий Бывальцев, уйдя на покой, он по старости оставил митрополитический престол, взял на себя труд ухаживать за расслабленным, то есть парализованным старцем. Поэтому дивные примеры вот этого и милосердия, и духовности, и отстаивания своей веры являют нам люди того времени. Поэтому, когда речь суть нам, наверное, в мрачных тонах те времена, это не совсем правильно. Дух был у людей очень высок. Дух христианский, дух православный. Ну и, конечно, мы тоже сразу оговоримся, что, может, это имеет косвенное отношение к истории Успенского собора, что с заключением брака Софьи Палеолог Москва уже начинает осознавать себя Третьим Римом, преемницей Константинополя, его православных императоров, единственным православным царством, княжеством царством во Вселенной. И идея о том, что преемство от Древнего Рима, потом и от Константинополя приходит к Москве, все более и более набирает силу. В Москве он начинает пользоваться все чаще печатью в виде двуглавого орла византийским, гербом, символом византийских василевцев, императоров. И уже Иоанн Васильевич Грозный в 1547 году возложит в себя титул не великого князя, а царя Цезаря, как прямого наследника и продолжателя и династии, и дела, как бы самой идеи императоров константинопольских. Но еще раз скажем, это великое и значительное для нашей Родины событие происходит в очень скромной обстановке, в маленькой деревянной церкви, которая временно занимает строящийся Успенский собор. В это же время, в 1473 году, когда стены собора были выведены в человеческий рост, состоялось перенесение мощей святителей московских, в нем почивающих. Около стен нового строящего собора были устроены для них гробницы, раки, и останки святителей Ионы, Киприана и Фотия были перенесены в новые раки. Оставили на месте только захоронение святителя Петра, митрополита московского, и его преемника, грека Феогноста. Ну, святитель Феогност был погребен буквально в непосредственной близости от святителя Петра, а святителя Петра не стали переносить, памятуя о том, что он сам указал место своего погребения. Не захотели потревожить покой святителя. Поэтому, забегая вперед, скажем, когда уже строили нынешний, новый, большой Успенский собор, гробница святителя Петра осталась как бы в алтарной его части. Это кажется сейчас удивительным, но это было предпринято сознательно, как бы святитель Петр и в наши дни лежит на том месте, которое он указал в августе 1326 года, дабы не потревожить покой святителя. Вот тоже благоговение и наших предков перед памятью и волей святителя. И вот это живое сопереживание, да, человек усопший, все равно близок к нам, и мы как бы ведем с ним мысленный молитвенный диалог и почитаем его волю, его завещание, место его погребения. Такая же история была и в труде Сергиевой Лавры, можно сказать, тоже немножко отвлекаясь. Когда в XVI веке царь Иоанн Грозный задумал построить новый Большой Успенский собор, была мысль перенести туда мощи преподобного Сергия. Но потом, опять же, решили оставить их на том месте, где они покоились изначально в Троицком соборе, хотя он был и меньше по размерам, и скромнее, который создавался в похвалу преподобному на месте его блаженного упокоения. Тоже как бы почитали эту волю святых, дабы они упокаивались на месте своего первоначального погребения. Ну, а в праздник святителя Петра, в части 3 января, в день его блаженной кончины по новому стилю, всех молящихся, кто приходит на богослужение в Успенский собор, допускают к его святым мощам. То, что он, если сказать точнее, не совсем в самом алтаре, он как бы в боковой пристройке, в северной пристройке к алтарю. Поэтому, хотя мы заходим за иконостас, но оказываемся как бы не в самом алтаре, а в боковой к нему пристройке. Но оттуда уже виден сам алтарь почти в непосредственной близости. Такой необычный литургический обычай возник, когда честим память святителя Петра Московского. Строительство продолжалось и в наступившем 1474 году, и к весне 1474 года было доведено уже до сводов. Причем интересно, что москвичи любопытствовали, приходили на стройку и разгуливали и по строительным лесам, и по строящимся стенам. Во-первых, смотря на то, как строится храм, а во-вторых, с высоты, глядя на свой родной город. Потому что это было довольно высокое здание и высокая точка. А собор, надо сказать, да, что строился больших размеров. Это было одним из изначальных условий, поставленных перед Крестовым и Мышкиным. Создать его больше, чем предыдущий собор, само собой, и больше, чем Успенский собор во Владимире, который брали за образец. Потому что пока Киев лежал, мы сказали, в развалинах, еще не восстановился после монгольского нашествия, Московский собор требовал перестройки, а главным храмом тогда, в то время на Руси, был Успенский собор в ограде Владимире. Вот велено было построить собор больше Владимирского на 1,5 сажени по длине, ширине и высоте. И в один из дней Страстной Седмицы 1474 года, уже к вечеру, когда любопытствующие сошли с лесов, на лесах остался только один мальчик, сын некого князя Федора Пестрова, который смотрел, рассматривал своды, как вдруг москвичи услышали страшный грохот. Рухнул весь северно-западный угол почти уже построенного храма. К счастью, мальчик не пострадал, он остался на лесах невредим, потом рассказывал, конечно, что он испытал, находясь там, но тем не менее его удалось безопасно снять. Постройка развалилась. Тут же были вызваны, конечно, специалисты, дабы дать заключение о причинах падения. Часто были вызваны мастера из Пскова. Мы тоже уже упоминали, что Псков, как город пограничный, имевший тесные связи с Западной Европой, славился каменных дел мастерами. И, в общем-то, если даже сейчас приехать в этот город, поражаешься обилию этих древних, правда, небольших каменных храмов, которые там возведены буквально в центре, на каждом углу они стоят. Псковичи похвалили кладку, но сказали, что известь, которой скреплялись стены строящихся храма, слишком жидкая и не клейкая. И поскольку этой жидкостью заливали пространство между двумя рядами кладки наружной и внутренней, а известь была недостаточно клейкой, то она фактически расперла стены, и они рухнули.
Как это напоминает наши времена.
Да, в общем-то, удивительно, что много столетий назад проблемы, наверное, были где-то и близки нашим, да. Жизнь текла в том же русле.
Сэкономили, вероятно.
Ну, вполне вероятно, да. Ну, плюс инженерный расчет. В северной стене сделали внутреннюю лестницу на хоры, то есть балкон под сводом храма, который ослабил еще больше кладку. И, в общем-то, кладка не выдержала.
И к тому же прогуливающиеся москвичи, может быть, тоже как-то довершили это дело.
Вполне вероятно. Но, по крайней мере, техника безопасности, как видим, была почти на нуле в то времена. Какие-то такие интересные реалии перекликаются, да, с нашим временем. Хотя и древность, но, в общем, все проблемы жизненные. Тогда встал вопрос о том, кто будет достраивать главный храм русского государства. Попросили тех же псковичей, но они отказались. Слишком велика постройка, и они, так сказать, опасаясь тоже не совершить ее как должно, признали, что не возьмутся за это дело. Правда, они, сразу можно сказать, возвели в Кремле два других храма. Это храм Благовещения Божией Матери, Благовещенский собор. Хотя его задали на старом основании, но они достроили его, и, в общем, в основном современный вид приобрел он при них. И церковь Положения Ризы Божией Матери, митрополичья церковь небольшая, у самого входа в Успенский собор. Кто бывает в Кремле, знает эти храмы. То есть псковичи тоже потрудились в Кремле, но на более малых постройках. Великокняжеской Благовещенской церкви и Рязноположской митрополичьей церкви, домовых фактически храмов. Построили домовые храмы, фактически, для князя и митрополита. А вот кто будет строить новый собор, долго думали. Наконец, решили выписать архитектора из-за границы. Особенно, конечно, славилась зодчими вообще инженерами, учеными тогдашняя Италия. Потому что уже там вовсю ушла эпоха Ренессанса или Возрождения, так называемая. Науки и искусства процветали, и русскому послу в Италии Семену Толбузину было велено найти доброго зодчего, который бы приехал на Русь и справился с задачей возведения главного храма русского государства. И Семен Толбузин нашел такого человека. Это был уроженец Болоньи Аристотель Фиораванти. Толбузин нанял его за очень высокую по тем временам плату – 10 рублей в месяц. Ну, опять же, реалии такие. Тогда читалось очень много. Фиораванти был истинным сыном своего времени, не только зодчий, кстати, на Западе его построек почти неизвестно, инженер, фортификатор, Он мог лить пушки, лить колокола, чеканил монету, обвонял реки, рыл каналы, занимался ирригационными работами, передвигал здания, выпрямлял падающие башни и колокольни. То есть, действительно, уникальный, гениальнейший человек своего времени. Приехав на Русь, он, в общем-то, всем сердцем, надо сказать, откликнулся на дело возведения Успенского собора и все свои знания и таланты применил здесь сполна. Он также, похвалив кладку, отметил, что известь жидкая, известь не держала стены, и поэтому, в общем, стены расперло, они развалились. Свою постройку Аристотель Фиоренти, в отличие от русских мастеров, решил возводить не из белого камня, который, как мы знаем, опять же, от пожаров, от сырости начинал крошиться, размягчаться, и тоже выстроенный свой храм был бы недолговечным, а решил строить из кирпича. Для этого в подмосковном селе Калитникове, нынешние Калитники, Калитниковское кладбище, уже район Москвы, тогда это было ближнее Подмосковье, он специально строит завод. И специально выкапывают плавильные печи, где обжигают вот этот особый, по заграничным меркам, создаваемый кирпич, более прочный. К тому же из кирпича необходимо выкладывать было своды и главы, чтобы облегчить их вес, чтобы они не обрушились.
Даже конфигурация кирпича была совсем другой, чем делали у нас.
Да, он был более плоским и более вытянутым, такие более на пластины похожи эти кирпичины.
И москвичи этому очень изумлялись. Это было незнакомо.
Москвичи не только этому изумлялись. Самое интересное, что ведь надо было сначала разобрать предыдущую постройку, а возводилась, как мы знаем, она около 3 лет. И вот Аристотель Фиоренти обложил ее дровами и поджег. От сильного жара камень еще более ослаб, и тогда он устроил таран, и этим бревном тараном раздолбил размягчившийся от огня камень. И на это ушло не более недели. «Еже 3 года делаше, во едину неделю имение разломал», с удивлением отметили русские летописцы.
А как же гробницы?
Гробницы остались невредимы, потому что мощи опять были изнесены на время строительства из собора. Праздного перенесения также совершается у нас в Кремле, бывает служба, не только в памяти святителей, но и в память перенесения их святых мощей. То есть великим благоговением, как бы святители с молитвой, с молебным пением переносили временно из строящегося храма.
А что, зодчий Аристотель Фиоренти тоже взял за образец храм Успения Божьей Матери во Владимире?
Да, есть сведения, хотя, конечно, такие они не очень точные, что он собирался строить собор по западному образцу. Но ему было как на необходимое условие указано, чтобы строить собор по образцу Успенского собора в ограде Владимире. Мы еще раз скажем, что после 1240 года, после Батыева нашествия, Киев лежал в развалинах, и главным храмом Руси был Успенский собор во Владимире. Храм, выстроенный в 1165 году, затем перестроенный в 1183 году Андреем Боголюбским и его потомком, князем Всеволодом Большое Гнездо. Храм белокаменный, выстроенный по византийским образцам. То есть прямоугольный в плане, с апсидами, алтарными выступами на восточной стене. Внутри своды поддерживались большими массивными столбами. Эти столбы образовывали ряд проходов, продольных и поперечных. Проходы или назывались они нефы. Пересекаясь, эти проходы образовывали форму креста. И на этот крест, как бы, на эти столбы, на центр креста был поставлен купол, даже 5 куполов. Эта система, пришедшая к нам из Византии, называлась крестово-купольным храмом. То есть как бы столбы и своды в храме образовали фигуру креста, и на эту фигуру ставились круглые купола сферы, сферические вот эти купола с окнами. Крестово-купольная система. Стены храма были разделены продолговатыми выступами лопатками на прясла, то есть простенки, и завершались в форме полукруга, так называемые закамары. Ну, в общем-то, кто из нас видел или фотографии, или был в Владимире, прекрасно представляет этот тип храма. В этом храме ставились и служили русские митрополиты. Здесь ставились великокняжные, великие князья московские, вплоть до Ивана III включительно. И поэтому этот храм, как главный храм русской земли, как древний храм, существующий еще с домогольских времен, был как обязательное условие взят для образец для храма московского.
Для того, чтобы было некое сакральное перенесение, да?
Да, чтобы, опять же, даже на уровне культуры, искусства, внешнего восприятия не западные мотивы пришли на Русь, сколько бы рациональны не были, а вот это еще древнейшая византийская традиция, осветившая Русь в X столетии при ее крещении и непрерывно существовавшая уже к тому времени несколько столетий на Руси. Как вот эта сакральная духовная преемственность от древних Киева и Владимира. Ферованти, в общем-то, понял свою задачу, проникся этим и возвел храм действительно по образцу Владимирского собора. Но что очень интересно, все-таки он внес в этот храм чисто конструктивные, не декоративные, не внешние, а чисто конструктивные новшества, которые значительно улучшили его и прочность, и разные конструктивные характеристики. Например, он не стал загромождать собор массивными столбами, как в русских храмах, а сделал колонны круглыми, что было уже давно известно в западной архитектуре. «Аки древеса каменные!» – удивлен воскликнет летописец.
Это был первый случай.
Первый случай, да. Естественно, и за счет этого, в частности, он расширил вот эти проходы, нефы, боковые, поперечные. Поэтому колонны, в общем-то, занимали небольшую площадь в храме, и весь храм воспринимался как единое пространство. Палатным образом обложен, заметит, опять же, летописец «Москвич». То есть храм похож на царскую, там, княжескую палату. Одно большое, высокое, с очень высокими сводами помещение, и вот эти совершенно его не затеняющие столпы. Облегченные своды. Своды, кстати, Аристотель поднял как только мог высоко. Естественно, это рождало большое количество воздуха, света, лившегося из окон. Прекрасная акустика. Москвичи, древние летописцы, опять же, культура вот древняя, насколько она была иногда точна в выражениях, напишут. И та церковь чудно вельми величеством и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством. И как таковой не было прежде на Руси. Сразу москвичи это отметили. Обширное просторное помещение, прекрасная акустика, звенящая, залитая светом, полная воздуха, величественная, торжественная. Но внешний храм абсолютно соответствует Владимирскому образцу. Пятиглавие, стены, разделенные лопатками, вертикальными лопатками на отдельные участки приасла, имеющие каждое приасло полукруглое завершение, закумару так называемую. В центре каждого приасла прорублено окно и идет так называемый аркатурно-колончатый поясок. Поясок из колонок, который как бы опоясывает снаружи все стены собора. Между ними прорублены окна тоже или написаны фигуры тех или иных святых. Но если мы посмотрим внимательно, то нас удивит, насколько идеально обтесан камень. Аки един камень, скажут москвичи. Фактически идеальная подгонка вот этих кирпичей, из которых создан собор. До сих пор гладь стен удивляет. Все окна прорублены точно посредине участков стен.
Но и не потому еще москвичи говорили «яко един камень». Ведь Аристотель Фиораванти очень остроумно обыграл апсиды.
Да. По канонам древнейшей византийской архитектуры с востока должны выступать у храма алтарные апсиды. В них помещается святая святых храма, алтарь. Аристотель Фиораванти создал полукруглые апсиды, но он их как бы вдвинул вглубь восточной стены и еще по бокам пристроил дополнительно как бы небольшие стенки вертикальные, которые еще закрывали с боков эти апсиды. То есть смотреть с юга или северный собор – они почти не выступают. Хотя, если с востока смотреть, они есть, они видны. И, в общем-то, нисколько не нарушают пропорции древнерусского храма. Но с юга и с востока храм, как кажется, абсолютно правильно геометрически вычерчен. Как будто чертеж сошел и воплотился в этом камне.
Яко един камень.
Яко един камень. То есть абсолютно идеальное золотое вот это сечение архитектурное. Идеальное соотношение всех параметров. Идеально выверенное всюду середины. Все детали расположены абсолютно точно. То есть уверенная рука этого ренессансного итальянского зодчего, который русскую архитектуру вписал в этот абсолютно идеальный, современный, к тем временам, совершенный проект. Совершенный проект. Купола, кстати, очень интересно, что купола изначально были сделаны все пять купол одинаковые, но чтобы выделить центральный купол, Аристотель обвел его дополнительной еще второй наружной стенкой. И из-за этого купол внешне выглядит больше боковых куполов. А между его внутренней и наружной стенами устроили тайник. куда можно было прятать казну и драгоценный собор во время вражеских нашествий. И собор торжественно был освящен 12 августа 1474 года, опять же, в присутствии великого князя московского Иоанна III, митрополитом Геронтием, ставшим преемником митрополита Филиппа I на русском митрополичьем престоле. Как мы уже сказали, собор был посвящен успению Пресвятой Богородицы. В нем преемственно был освящен предел в честь великомученика Дмитрия Солунского. Он был освящен в южной части алтаря, справа за иконостасом предел и сейчас существует, правда, он очень небольшой, там службы не проводятся, но, тем не менее, предел существует. И, как мы говорили еще в одной из предыдущих передач с вами, что к собору был пристроен предел святителем Ионы митрополита Московского, еще к прежнему собору, это предел в честь похвалы Пресвятой Богородицы. В 1459 году татаро-монголы во главе с ханом Сиди Ахматом штурмовали Москву, но тогда еще молодой великий князь Иоанн III дал им отпор, разбил их войско, рассеял, и в честь этой победы святитель Ионы митрополит Московский пристроил небольшой предельчик в честь похвалы Пресвятой Богородицы к южной стене еще старого, 14 века построенного Успенского собора. Аристотель этот предел сохранил, но, дабы опять же вот этот сохранить як един камень, как бы вот этот идеальный свой проект, абсолютно укладывающийся в идеальные геометрические соотношения, он этот предел привез внутрь южной главы, юго-восточной главы собора. Собор был очень большой, и небольшой предел вполне поместился под самой юго-восточной главой нового храма. Как бы предел был на полатях. Палати или хоры, то есть балкончики, которые строились под сводами древнерусских храмов. Кстати, в самом храме Аристотель не стал делать эти хоры, чтобы не затеснять пространство, а устроил их во святом алтаре за иконостасом с южной стороны. Причем устроил даже не одни, а два яруса хоров. На одном внизу помещался Дмитриевский предел, над ним соборная ризница, а уже выше Похвальский предел. То есть так решил эту задачу архитектурный. Сохранив все престолы, еще и создал, так сказать, там дополнительное помещение для ризницы.
Отец Константин, вы сказали, что над иконостасом. А какой тогда был иконостас? Мы привыкли сейчас видеть этот громадный пятиярусный иконостас. Такой ли он был раньше?
Нет, первоначальный иконостас был невысокий, фактически одноярусный. Это была невысокая алтарная преграда, как и у большинства, кстати, древнерусских, а особенно домонгольских храмов. Там были помещены иконы, а сам собор был расписан и расписан с участием знаменитого иконописца Древней Руси Дионисия. Наследник традиции Феофана Грека Андрея Рублева, Дионисий, который, кстати, был мирянином, имел сыновья, сын Владимирова, Феодосий, сыновья известные впоследствии тоже иконописцы, имел свою бригаду, был очень востребован, известен, ну и фактически с ним связан, наверное, «Лебединую песню», закат вот этого золотого века древнерусской живописи. Последний великий живописец Древней Руси. Тем не менее, он успел расписать Успенский собор, и его фрески частично сохранились. Да, работал он в технике фрески, то есть рисунок наносили водяными красками по сырой штукатурке, краска впитывалась, естественно, вглубь, и такая живопись была очень долговечна. Но писать надо было очень быстро, пока не засохла штукатурка. Иначе надо было сбивать штукатурку, заново штукатурить и по сырой опять писать. То есть тех, сложная манера исполнения сама. Фрески Дионисия частично сохранились как раз вот в этом похвальском пределе, пределе похвалы Божьей Матери, и за иконостасом. Сейчас при посещении собора можно видеть, что несколько икон в местном нижнем ярусе иконостаса вынуты, и там фигуры святителей преподобных за ними видны. Вот как считается, по мнению специалистов, это остатки первоначальной фресковой росписи Успенского собора. Ну, надо сказать, росписи более строгой, более аскетичной, наверное, соответственно, духу того времени, потому что нынешняя роспись возникает позднее. Возникает она уже в 17 веке, после событий смутного времени, когда, конечно, полякам был собор и разграблен, и осквернен, и по указу царя Михаила Федоровича Романова собор благолепно возобновляется. Но что очень интересно, опять же, глубокое благоговение к древней традиции. Царь Михаил Федорович Романов лично распорядился снять кальки-прореси со всех изображений в соборе. затем все сбить, естественно, чтобы была уже безнадежно испорчена старая штукатурка и старая роспись, заново штукатурить стены, отливкасить их и создавать уже живопись темперными красками, но точно по рисункам и сюжетам, которые были древние. То есть, смотря сейчас на живопись 17 века, можем точно знать, какие были сюжеты изображены изначала в соборе, какие святые лики были изображены. Поэтому живопись передает нам и сюжеты, и персонали первоначальной росписи собора.
И те силуэты, которые тогда были.
Тогда были, да. То есть, в общем, тоже это было сохранено. Создавалась живопись нынешняя собора, еще раз там темперная. Она позволяла работать по схожей штукатурке, но более тщательно выписывали уже детали. 17 век, век русского узорыча, век, тяготеющий уже к красоте, к манерности, к украшательству. Когда главное были, можно уже не столько в целом изображать, сколько его отдельные детали, прописи, там орнаменты, узоры и так далее. Живопись в 1642-1643 годах мастерами, царскими изографами. Лучшие мастера были вызваны также из Ярославля, Костромы, Осташкова, то есть из древних известных иконописных центров русской державы. А фон, по велению царя, должен был быть вызолочен. И на золочение стен и столпов Успенского собора ушло 1721 золотой червонец. Вот их расплавили, значит, и из них вызолотили стены. Ну, в общем-то, с последующими поновлениями эта живопись уже и дошла до нашего времени. Хотя мы еще расскажем, что остатки древней фресковой живописи сейчас существуют в соборе, они представлены. Тут мы еще должны оговориться, поскольку говорили о пределах, прежде чем к иконостасу перейти. В соборе был еще один предел. Он существовал с 14 века, с глубокой древности. Хотя возник несколько позднее освящение собора митрополита Петра, изначального собора, построенного по благословению митрополита Петра. Это предел носил редкое посвящение поклонения веригам апостола Петра. Память этого события празднуется у нас по новому стилю 29 января. Вот в этот день был престольный праздник. Помещался он в северной части алтаря, тоже за иконостасом, но впоследствии, как считают по желанию императора Петра I, он был переосвящен в предел в честь святых апостолов Петра и Павла, потому что сам император Петр носил имя в честь святого переходного апостола Петра. И впоследствии предел был упразднен, сейчас его не существует. Как раз там вот находится рака с мощами святого Петра Московского, где прикладываемся, но предела с северной стороны не осталось, хотя исторически он там существовал. Ну и кратенько скажем, в связи с поновлением собора в 17 веке, что высокий иконостас, о котором как раз вы уже начали говорить, задали вопрос, который мы еще видим сейчас, был создан тоже в 17 веке, в 1653 году, тоже лучшими иконописцами. Басменный оклад на него был создан мастерами оружейной палаты, Кремлевской оружейной палаты. Правда, надо сказать, не касаясь пока отдельных икон, в иконостасе, я думаю, мы еще будем о них специально говорить, французы, занявшие Москву в 1812 году, ограбили собор, мы тоже о них еще подробнее скажем, говоря о святынях собора, и содрали вот эту драгоценную серебряную позолоченную басму со всего иконостаса, не долезли только до верхних ярусов. Ну, грабили в спешке, к счастью, здесь можно так сказать, не успели долезть до верхних ярусов. И когда собор восстанавливали уже после наполеоновского нашествия, вот сняли остатки древней басмы и по ее образцу изготовили новую, хотя она 19 век, но тоже повторяет узор и орнамент древней басмы. Да, ну, чтобы было тоже понятно, да, басма – это тонкие металлические пластины, серебряные, часто вызолоченные, на которых выбит, выдавлен тот или иной узор. Ими покрывают поля иконы, фон, рамы, киоты икон и так далее. То есть фактически это такой металлический, стесненным, выдавленным орнаментом фон для иконостаса, для икон.
Интересно, что сейчас во многих храмах, которые восстанавливаются или строятся заново, делается такой вот басменный иконостас. То есть возрождается в древнерусской традиции.
Да, потому что басменный иконостас, в общем-то, они, кажется, наиболее древние. Уже на смену придет флемская резьба в 17 веке. А, в общем-то, если мы говорим о древней средневековой Руси, то это основной тип как раз украшения иконостасов. Да. Тябло, то есть полки, на которые ставились иконы в иконостасе, колонки между иконами, все покрывалось вот этими тонкими металлическими листами с выгравированным на них орнаментом. Ну, еще раз скажу, басма часто была сделана из серебра, золотилась, она блестела. Часто туда вставляли в нее даже кусочки слюды, там еще какое-то украшение. Она, когда зажигали свечи, переливалась, играла. И, в общем-то, эта имела красивый вид, создавала впечатление такого яркого, переливающегося, играющего, сияющего узорочья. Некое подобие райского сада красоты.
А слюда применялась, по-моему, практически только у нас на Руси и называлась «русское стекло».
Да, «русское стекло», слюда, потому что слюдяные окна, да. Конечно, и в храмах тоже надо помнить, что первоначально были окна все слюдяные. И слюда также используются в декоративных целях. Часто ее тоже подкладывали вот между басманными листочками в окнасвете и даже подкрашивали под ней фон. И вот эта блестящая прозрачная слюда, под ней там разноцветные краски играли. Сама эта басма играла металлическая со своим орнаментом. То есть, в общем, такое вот русское узорочье, оно во всем великолепии представало взгляду молящихся, всех, кто приходил в храм.
Ну, так же, как и выносные фонари на крестном ходе, и даже знаменитый шатер Сверчкова, который сейчас стоит.
Да, котельных дел мастер Сверчков трудился после смутного времени при царе Михаиле Федоровиче Романове в Успенском соборе и создал надпрестольную сень и знаменитый шатер, который стоит сейчас при входе в собор справа. Но изначально он предназначался, конечно, для великой реликвии, для ризы Господней. Дело в том, что в 1625 году персидский шах Аббас I решил передать в дар московскому царю ризу Господню, которую он захватил во время военного похода в Грузию, как трофей. И вот в марте 1623 года эту великую реликвию персидское посольство привезло в Москву. На том месте, где мы сейчас встречали ризу Господню, был поставлен храм, сначала деревянный, потом каменный. Я думаю, многие знают этот храм. Это храм Ризы Господней на Донской улице. Храм, который имеет, наверное, удивительную судьбу. Он не закрывался в советское время, не был захвачен обновленцами, сохранился внутреннее убранство и святыни. А сама Риза была принесена в Кремль, в Успенский собор. И здесь для нее специально был создан этот великолепный кованый шатер, действительно похожий, наверное, на беседку или на фонарь, потому что пространство между узором решетки был заполнен слюдой. Слюда была еще и подкрашена, и когда внутри зажигали свечи, действительно, он имел некий, наверное, сказочный вид какого-то разноцветного, сияющего, огромного шатра-фонаря.
Дорогие радиослушатели, мы завершаем первую часть рассказа об Успенском соборе Московского Кремля. Продолжение слушайте в ближайших передачах нашего цикла «Богомолье». «Богомолье» провел старейший клирик собора Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, отец-протодиакон Константин Лаптев. Всего вам самого доброго!